говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Событие у нас, кажется, будет одно на две недели общее для нас, для всех. Олимпиада в Сочи 2014, она началась. Я поздравляю всех, кто празднует это, кто болеет. Последнее, что я помню, последнюю победу русской сборной над сборной Дании в кёрлинге. Вот 2 часа назад она свершилась, но это пока не медали, а просто одна команда победила другую в таком соревновании. Я представляю вам гостя нашей программы, это Павел Фельгенгауэр. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорим сегодня о безопасности Олимпиады. Очень много разговоров было до этого. Мы попробуем проанализировать все, что было сказано, все, что было сделано, все, что ждет. И все, что будет после того, как закончится Олимпиада, и как эта безопасность, которая была создана и обеспечена сегодня, повлияет на то, что будет завтра. Я также представляю вам другого гостя нашей программы. Этот гость в Сочи. Марина Ахмедова, корреспондент, специальный корреспондент журнала «Русский репортер». Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина расскажет нам о том, что она видит в Сочи вокруг себя, как это выглядит. И мы также через какое-то время свяжемся с Михаилом Гудкиным, это наш коллега из «Голоса Америки», который расскажет о том, как он видит безопасность в Олимпийской деревне. Он находится сейчас там, прямо в Олимпийской деревне. Я начну разговор с Павлом Фельгенгауэром с того, что спрошу его в сравнении с другими Олимпиадами. Мы прекрасно знаем, сколько денег уходит и сколько средств и сил на то, чтобы обеспечить безопасность. Всегда бросается все самое лучшее, самое главное, самое важное на это. Вы считаете, Россия в этот раз подготовилась на общем уровне, или этот уровень должен был по каким-то причинам даже превысить то, что было уже сделано раньше, тот опыт, который был накоплен?
Ну, после чудовищной трагедии в Мюнхене в 1972 году, когда погибла израильская делегация в результате нападения палестинских террористов, на всех Олимпиадах предпринимают достаточно серьезные меры безопасности. Были еще случаи, вот в Атланте в 96-м там был небольшой взрыв, даже погибло, по-моему, немного, несколько человек. Ну, взрыв был не мощный, но тем не менее не был в Олимпийском парке. А в России ситуация сугубая. У нас идет довольно давно и не видно ей конца большая антитеррористическая операция. То есть у нас идет, по сути, такая террористическо-диверсионная война на Северном Кавказе. Из Дагестана, из других соседних республик каждый день приходят новости о взрывах, о том, что в ответ провели операцию, что кого-то убили, кого-то застрелили, кого-то опять взорвали. Это происходит постоянно. То есть это очаг, действующий очаг, который время от времени выходит и на общероссийский уровень, когда оттуда, по-видимому, выбирается какая-то ударная боевая группа и проводит взрывы. Они были в Москве, они были последние перед самым Новым годом в Волгограде, в московском метро происходил, в других больших городах. Так что, поскольку Сочи – это очевидная цель, и даже было объявлено одной, во всяком случае, из террористических организаций таких, исламистских, джихадистских, что они будут нацелены на Сочинскую Олимпиаду, то угроза очень серьезная. То есть Олимпиада проводится не только в стране, где идет серьезнейшая террористическая диверсионная кампания и борьба с ней, но и в регионе, где это все происходит. Так что готовиться нужно было всерьез, и подготовились, как я понимаю, действительно всерьез.
Вот, я и хочу об этом спросить. Как? Я сначала задам вопрос слушателям. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, уважаемые наши слушатели и зрители. Звоните нам и говорите нам о том, чувствуете ли вы себя в большей безопасности, потому что сейчас Россия предпринимает все, что возможно, чтобы обеспечить безопасность гостей Олимпиады, спортсменов. И поэтому, может быть, у вас прибавилась уверенность побольше. В этом смысле звоните нам, говорите, мы также покажем опрос, который провели сегодня на улице. Павел, как удалось России все-таки убедить иностранных гостей, что можно, что приехать можно, что им ничто здесь не грозит? Как? Я знаю, что проводили опросы среди американцев, все-таки 33% обычных обывателей, американских 33% не считают, что безопасно приезжать на Олимпиаду, но большой процент считает. Как удалось убедить иностранцев, что сможем, сумеем?
Ну, для спортсменов это очень важно. Это событие всей жизни, нередко. возможность не просто выступить, а получить золотую медаль. Это, для этого люди стараются многие-многие годы, и другого шанса может не быть. Так что для спортсменов, я думаю, не было большой проблемы убедиться, что надо приехать, поскольку им это нужно больше, чем кому бы то ни было. А насчет туристов, я не знаю, кто-то мог решить приехать, кто-то не мог, не приехал, но для спортсменов, для журналистов, для официальных делегаций, для глав государств выбора большого не было. Они приехали, надеясь на то, что Россия справится. И я говорю, что меры были приняты серьезные, и меры, насколько пока, во всяком случае, видно, достаточно эффективные. То есть сейчас Сочи так закупорили, что там мышь не пролетит, что называется. То есть город закрыт. Все входы, все выходы под контролем, нельзя там появиться, не пройдя через тщательный контроль и личности, и багажа. Этому помогает и география, поскольку горы, вот, которые за Сочи, в зимний период они вообще непроходимы. То есть там вот есть дорога вверх, там вот, где проводят лыжные соревнования, где снег, а дальше уже идут хребты, и засыпанные снегом, там даже профессионалу зимой не пройти. То есть подход только по морю, по воздуху, конечно, и по двум дорогам по побережью, где стоят контроль. Нельзя проехать на своей машине, нельзя пройти, не миновав контроль, контроль личности, контроль багажа, все закупорено. То есть сейчас туда проникнуть невозможно террористу, тем более там с взрывчаткой.
То есть если что-то, не дай бог, ну мы не будем каркать и не будем даже об этом думать, но тем не менее мы, если предположить очень условно, что если было бы, не дай бог, это то, что было там когда-то законсервировано давно, до того, как это вся система безопасности была создана.
Да, конечно, боевую группу для проведения теракта надо было заводить туда намного раньше.
За несколько лет.
До включения, ну, не за несколько лет, но, во всяком случае, раньше это нужно было. Обычно такие вещи вообще-то планируются, и достаточно на долгий срок, в том числе, вот, что называется, нормальными террористами. Это никогда не бывает спонтанно. А нужно было завести людей, нужно было завести... Нужно завести людей, нужно завести взрывчатку, другое оборудование, нужно там натурализоваться и ждать момента. Тем более, что там кроме общего периметра Сочи, там еще, конечно, все разделено на внутренние зоны безопасности. Переход из одной зоны в другую опять нужно проходить контроль, нужно показать, почему ты туда переходишь из одной зоны в другую. То есть у тебя должен быть билет или у тебя должна быть карточка доступа. Нельзя ездить на машинах, поскольку значит, нельзя провести большую серьезную бомбу на машине. Это классическая такая антитеррористическая операция. Такие проводятся, когда есть серьезные угрозы, там какой-нибудь, я не знаю, саммит G8, G20. То есть это делается во всем мире, это делается в Израиле, когда они считают, что угроза, они все просто все перекрывают. С этого все начинают. Все перекрывают, ни входить, ни выйти без особого разрешения, особого пропуска. И машинное движение тоже нужно ограничить. Это работает. Пока работает это и в Сочи.
Мы поговорим сейчас с Мариной Ахмедовой. Марин, здравствуйте. Марина?
Да, я вас
здравствуйте. Слушаю. Марин, хотела вот что, вот с чего начать с вами разговор. В конце января очень встревоженные появились сообщения, почему-то не в российской, а в зарубежной прессе, о том, что в сочинских гостиницах вывесили портреты потенциальных смертниц, трех. Это было в зарубежной прессе. И в связи с этим были какие-то тревоги у коллег, вот я читала их в репортаже у западных. Что сейчас, как сегодня выглядит Сочи с точки зрения безопасности, насколько вы себя там уверенно чувствуете и насколько заметно то, как обеспечивается эта безопасность?
Ну, во-первых, портрет, да, действительно, я видела. Это есть какие-то будки, где сидят полицейские, и там на стекле развешаны не только трех смертниц, но какие-то известные смертники, в том числе и Печенкин, которого сначала обвиняли в взрыве на вокзале в Волгограде. Ну, они висят, все проходят мимо, мало кто обращает на это внимание. Но если говорить о центре Сочи, то он полнится волонтерами, людьми в цветных куртках, тех, кто купил одежду себе в магазине «Боско». И, ну, я делала для «Огонька» репортаж, как только сюда приехала 9 дней назад, об иностранцах, о том, как они чувствуют себя в Сочи. Наверное, поговорив там с 10, я поняла, что 8 из них находятся здесь на работе по контракту. То есть это к вопросу о том, какие гости, как удалось убедить иностранцев не бояться и приехать в Сочи. Ну, а что касается моего чувства здесь, то я себя чувствую здесь гораздо более безопасно, чем в каких-то других городах России, потому что внешние признаки мер безопасности, они, естественно, отчетливы. Вот сейчас мы шли, возле каждой остановки, даже если она безлюдная, стоит полицейский. Потом пройти на железнодорожный или автовокзал, или в торговый центр, или в аптеку совершенно невозможно, чтобы тебя не досмотрели тщательно. То есть ты не можешь туда пронести ни бутылочку воды, ну, ничего такого жидкого. Потом там были какие-то даже новые технологии, во всяком случае, я сталкиваюсь с ними впервые. Это то, что нужно было на какой-то прибор поставить ногу, чтобы он определил, там есть у тебя какие-то на подошве взрывчатые вещества или нет. Но я могу судить о высоком уровне безопасности только по этим внешним проявлениям, но я ведь не знаю, как работает разведка, как она работала все эти годы, потому что, ну, известно, что если там смертница оказывается уже на месте, где она собирается совершить преступление, то это прокол разведки, и это конечное звено этого долгого процесса, и, значит, спецслужбы сработали плохо. Ну, как обывателю, мне это не видно, но я думаю, что тут безопасность на высоком уровне, но что заставляет лично меня беспокоиться, это то, что я здесь видела много полицейских машин с номерами из других регионов, в том числе с номерами из Волгограда. Я подходила к ним и спрашивала. Но мне кажется, что произошел какой-то такой серьезный отток сотрудников полиции в Сочи, и те города остались неприкрытые. То есть если я уверена, что ничего не произойдет в Сочи, то у меня нет такой уверенности, что чего-то не произойдет в других городах России. Тем более, что Олимпиада – это очень привлекательное событие для...
Марин, спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я просто хочу сказать, что вот 40, насколько я понимаю, вот эту цифру, 40 тысяч полицейских обеспечивает сейчас эту зону, которая называется «Стальная зона безопасности». Это 4 тысячи квадратных метров. Она защищена 40 тысячами полицейских, спецслужбами, сверхчувствительными гидролокаторами, беспилотными самолетами, патрульными подводными лодками. Вот я... Это «Стальное кольцо», называется «Стальное кольцо безопасности». Вот, по крайней мере, в текстах экспертов я вижу такой термин. 40 тысяч, что это такое? Павел, оцените эту цифру, я совершенно не представляю, что...
Ну, там были разные оценки, были 50 тысяч, там это полицейские, там есть внутренние войска, я видел и до 50.
Что это?
Значит, внутренние войска, пограничники, ФСО, ФСБ. Причем многие, конечно, в свой ФСБ либо в штатском, либо как волонтеры выступают. Это также было во время Московской Олимпиады.
С чем можно ее сравнить? Просто эта цифра, она для меня, вот как для специалиста, вообще ни о чем не говорит. Ну, 40 тысяч, 2 тысячи.
Нет, вообще, ну, там, скорее говоря, примерно 50. Ну, довольно много, да. Говорю, тем более, что периметр как таковой охранять не надо, горы непроходимы. Угу. То есть охраняй, а с моря тоже как бы не особо высадишься. Все-таки террористов нету своих десантных средств. Обычно с моря они действуют редко. Хотя в Израиле пытались пару раз, но в общем, так что это надо, по сути, охранять аэродром, железнодорожный вокзал и прибрежные дороги. Одна, тем более, из Абхазии никто не едет, значит, одна, по сути, дорога. Закупорить легко. Кроме того, надо иметь в виду, что Сочи – это фактически вторая столица России. Да. А не Санкт-Петербург. Потому
да,
что...
Ну, теперь, конечно, теперь первая.
Не только всегда было так. Президент и сначала Ельцин, а тем более да. Путин проводит там значительную часть года. Если Ельцин-то обычно ездил только летом, то Путин-то ездит и летом, и зимой, и проводит совещания, и приезжает весь кабинет, и силовики туда приезжают. То есть город находится уже давно в особом положении. Это значит, что там очень густая сеть осведомителей ФСБ. потому что раз это вторая столица, раз там постоянно присутствуют первые лица, значит, ФСБ проводит серьезную работу. Серьезнее гораздо, чем в других городах России. Густая сеть осведомителей, которая следит за тем, что если кто-то появится, ну, если, то есть доносчиков, грубо говоря, много. Кроме того, надо учесть, что хотя географически Сочи находится на Северном Кавказе, но население там совсем другое. И там нету социальной базы для джихадистского движения, какая есть в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, где значительная часть населения, особенно в Дагестане, в Ингушетии, поддерживает подполье. Здесь этого нет. В Сочи коренного населения фактически нет вообще никого. Угу. Там еще в 19 веке была проведена этническая зачистка Пуне. И, потому что опасались после Крымской войны и окончания Кавказской войны, царское правительство опасалось, что там будет война с Англией, англичане вместе с турками снова высадятся на Кавказе, чтобы вот подорвать подбрюшье России. И поэтому там удалили оттуда, в основном изгнали в Турецкую империю местное население, черкесов так называемых, это разные были племена, а на их место заселили русских, грузин, армян, эстонцев даже. То есть там совсем другое население, поддержки серьезные внутри населения нет, поэтому проводить там такую партизанско-диверсионную борьбу, как в Дагестане, ну, невозможно, да, там и не происходит.
Давайте послушаем звонок. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот я немножко хочу как бы переместить взгляд, вот что называется, земли немножко повыше. Вот, вы знаете, мы говорим вот об этих, об аспектах службы безопасности, но фактически вот это вот, можно сказать, самое последнее уже, самый последний рубеж, крайняя граница. То есть уже когда ничто не может предотвратить, тогда вот вступает действие вот там на местах и так далее, да? Но вообще говоря, основной рубеж должен быть, это, так сказать, политика, политика генерации друзей, да? То есть общая атмосфера дружбы, вот когда она есть, Тогда фактически вот какой-то там недоброжелатель, он выступает как какой-то сумасшедший, и который, во-первых, он в этой доброжелательной атмосфере не может действовать, его быстро там вычислят, сдадут и так далее. Так вот мы видим, я бы сказал, вот полный провал вот политики на верхнем уровне, да. Нам надо вот, и, конечно, Путин за это отвечает, что нам надо на государственном уровне политику генерации друзей. То есть, когда бы мы себя окружили доброжелательством и так далее, была бы совсем другая атмосфера.
Вы имеете в виду друзей внутри страны, друзей своей же собственной... Павел понимает, о чем речь идет, да? Павел, вы понимаете.
Терроризм, это все-таки так же, как война, как известно, продолжение политики другими средствами, так и терроризм, это продолжение политики другими средствами. Любое террористическое движение, у нас их часто называют бандитами, они, конечно, не бандиты, хотя уголовный элемент там всегда присутствует. Но основная идея, она идеологическая. Это могут быть в Северной Ирландии, там вот ирландцы хотят независимости от Англии и вернуть северные там 6 графств, как они до этого боролись за освобождение Ирландии, многовековое английского господства. Может быть борьба палестинцев, всегда есть политическая основа. И не решив политически проблему терроризма, только средствами безопасности решить вообще нельзя. Хотя решать, конечно, и ограничивать террористическую угрозу можно средствами безопасности, но надо политические меры, несомненно.
Вот я сейчас, мне кажется, что, уважаемый слушатель, я сейчас задам вопрос Павлу, который, наверное, совпадет с вашим, наверное, совпадет. Смотрите, один эксперт, ее зовут Екатерина Сакирянская, глава представительства международной кризисной группы, они делали анализ ситуации безопасности, сказала следующее. Непосредственно в самом Сочи и его окрестностях, в том месте, где будут проводиться игры, государство сделало практически все, что могло, чтобы предотвратить теракты. То же, что и вы говорите. Специальные меры, очень жесткие, были разработаны для уменьшения рисков, исходящих от Северного Кавказа. К сожалению, более сбалансированные меры по борьбе с экстремизмом, которые опробованы в Дагестане и Ингушетии в 2010-2012 годах, были свернуты за год до Олимпиады, несмотря на то, что они давали положительные результаты. Аналогичную политику закручивания гаек мы увидели в других регионах Северного Кавказа. Такой подход вызывает очень серьезную озабоченность. На мой взгляд, он приведет к усугублению ситуации, а не к разрешению проблемы. Понимаете ли вы, что она имеет в виду? Можете ли вы нам это объяснить, если вы разделяете эту мысль, что была некая политика? Я думаю, что, кстати, Марина Ахмедова тоже может это понимать, она хорошо владеет ситуацией в Дагестане, что резкое ужесточение политики произошло в связи с Олимпиадой на Северном Кавказе. Что это значит?
Ну да, об этом сообщают, и это усилило, такие меры всегда усиливают социальную поддержку подполья. А это признают в том числе и действующие генералы, и как милицейские, так и другие, что основная проблема состоит в том, что подполье пользуется серьезной широкой поддержкой. Они не говорят, там трудно сказать сколько, там то ли 30% населения, то ли 40% населения, то ли 20% населения, неважно, но достаточно много. И не решив этой главной проблемы, не лишив террористическое диверсионное подполье массовой поддержки, решить проблему в принципе невозможно. Хотя сдерживающие меры безопасности, как я говорил, уже они нужны всегда. Но проблему надо решать политически. Пытались решить ее с помощью вот этой вот программы создания туристического большого комплекса на Северном Кавказе. Все теперь признают, деньги вложили огромные, что результат практически нулевой. В принципе, в Северной Ирландии тоже там строили заводы по выпуску спортивных машин. Завод разорился и ничего не решили. Террористические взрывы продолжались. Одними просто социальными мерами или там раздачей денег, или даже проводя вот эти вот были там, вот о чем вот говорят, вот в 2010-2012 году там были программы внутреннего примирения, там реабилитации бывших боевиков, но это тоже не затрагивает политическую основу сопротивления. Там большая очень коррупция. Чем больше мы денег вкладываем в регион федеральных, чем коррупция становится хуже, социальное расслоение больше, недовольство значительно возрастает. Ну и кроме того, были замечательные работы, которые показали, что есть прямая зависимость. Чем больше федеральных денег попадает на Северный Кавказ, тем больше людей используют этот приток денег, чтобы эмигрировать оттуда в центральные зоны России и в Москву, что порождает только здесь проблемы, а там никаких проблем не решает. Мировой опыт борьбы с терроризмом показывает, что в конечном итоге без политического решения решить эту проблему нельзя. Вот когда в Северной Ирландии вместо того, чтобы просто тратить деньги, начали вот этот процесс примирения, долгий, очень трудный, вот между протестантами, католиками, английские власти, когда ИРА перевели из террористической организации в политическую организацию, она стала участвовать в выборах, заседать в парламенте, там вот ирландский терроризм практически сошел на нет. Вот на Лондонской Олимпиаде проблемы ирландского уже терроризма не было. Была угроза исламского, а вот ирландского не было.
Почему они вот все равно, зная это, понимая это, вот идут, меняют политику накануне Олимпиады на более жесткую, на завинчивание, на отталкивание от себя каких-то групп населения?
Ведь они же это все знают. Есть такое мнение, что, вот скажем, надо запретить салафитский толк в исламе. Или то, что у нас называют ваххабизмом, что не совсем правильно, это салафиты. Запрещение какого-то религиозного толка только приводит к дальнейшему росту экстремизма. Тем более, что среди так называемого традиционного ислама, вот этих официальных мул, там значительный был процент, особенно после краха советской власти, там просто совпартработники перешли работать вот в другую идеологию. Вот. Они плохо знали и знают собственный ислам, большим религиозным авторитетом не пользуются, но они официальные мулы, а есть вот другие неофициальные, которые лучше знают и которые способны, кстати, к очень эффективной пропаганде.
Здесь все как в России, то же самое.
И это привело вот к тому, в той ситуации, что у нас на Северном Кавказе, вот в Дагестане и в нескольких других республиках, где продолжается ежедневное убийство. И конца и края этому сейчас не видно. Вот Сочи от этого отгородили, стальной вот этой вот самой стеной. Но это не решило, конечно, общую проблему Северного Кавказа.
Мы послушаем Михаила Гудкина. С нами на связи Михаил Гудкин из Олимпийской деревни. Михаил, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как там вот вы замечаете вокруг себя особое какое-то усиление? Комфортно вам там? Чувствуете ли вы безопасно себя в деревне?
Ну, усиление, разумеется, есть. То есть я здесь в первый раз, я приехал из Нью-Йорка. Но нужно сказать, что Олимпийская деревня находится в такой запломбированной зоне. И мы, журналисты, живем в гостиничном комплексе, который находится примерно в 15 минутах езды на автобусе от Олимпийского парка и главного медиацентра. И для того, чтобы попасть вот в наши жилые корпуса, в наш гостиничный комплекс, нужно просто показать нашу аккредитационную карту, то есть вот бейдж. Там достаточно просто ее показать, и нас пропускают домой. Чтобы попасть в медиа-центр, нужно не только показать, нужно, чтобы специальное считывающее устройство этот бейдж приняли, и нужно пройти через металлоискатель наподобие того, как это делается в аэропорту. И, оказавшись в медиа-центре, мы уже можем передвигаться в окрестности, которые, опять-таки, огорожены вот этой металлической оградой. Мы можем пройти оттуда в Олимпийский парк, где расположены стадионы, и там мы уже можем встретить зрителей, которые приходят на соревнования. У них еще более сложный уровень проверки, то есть им нужно получить паспорт болельщика каждому из зрителей, и этот паспорт выдается, когда они покупают билеты. То есть, когда они идут, собственно говоря, на стадион, на соревнования, им нужно показать не только билет, но и вот этот паспорт. Паспорт болельщика, который также считывает электронное устройство, и сразу же появляется фотография и имя этого человека. То есть люди, которые стоят на проверке, они сверяют фотографию, которая появляется на электронном дисплее, с тем человеком, который физически стоит перед ними. Так что это довольно такая сложная, многоуровневая система безопасности. Но я должен отметить, что мы здесь, вот в Олимпийской деревне, не чувствуем какого-то такого давления. Это сделано достаточно грамотно, на мой взгляд. Те люди, которые занимаются обеспечением безопасности, они, в общем-то, не так бросаются в глаза. Металлоискателей при входах, там, где они есть, достаточно много. Я ни разу еще не стоял в очереди. Обычно передо мной 1, 2, 3 человека. И это довольно быстро процедура проходит. Так что атмосфера в целом нормальная. Я вот буквально пару часов назад разговаривал с двумя американскими хоккеистками, членами женской хоккейной команды, Амандой Кестер и Меган Пезек. И я спросил у них, как они чувствуют себя в Олимпийской деревне. Они сказали, что чувствуют себя замечательно. Они не чувствуют какой-либо опасности. На них ничего не давит. В общем, они вполне довольны условиями, в которых они проживают. И готовятся, участвуют в соревнованиях.
Вот это очень приятно слышать. И, коллеги, я хочу пока все на связи. Я хочу задать вам один общий вопрос на всех. Как вы расцениваете все-таки эту историю с паспортом болельщика? Это очень важный вопрос. Мы знаем о том, что недостаточно купить билет на Олимпиаду. Вы должны, как мне объяснили, зарегистрироваться на сайте ФСБ и получить разрешение оттуда на паспорт болельщика. И многие не получили. И, в частности, мой коллега Юрий Тимофеев из «Грани РУ» оказался неблагонадежным. Возможно, потому что он снимает митинги. Я не знаю, почему фото-журналист не получил паспорт болельщика. Есть несколько случаев, когда людям отказывают. Борис Немцов, который говорил, вот рассказывал нам саму схему, объяснял в эфире «Радио Свобода», сказал, что он даже не пытается, чтобы не унижаться, потому что он понимает, что ему откажут. Он утверждает, что такое впервые, что нет, еще не было ни одних Олимпийских игр, где человек в дополнение к покупке билетов должен доказать свою благонадежность. Павел, вы считаете, это уменьшает безопасность? Вот это вот само по себе необходимость, сама по себе необходимость получить паспорт болельщика. Это для чего? Это для безопасности физической или для безопасности идеологической, чтобы не просквозили никакие идейно неустойчивые элементы на Олимпиаду?
Ну, я так понимаю, у них есть какой-то список такой общефедеральный, у федеральной службы, значит, людей, которых считают причастными в той или иной степени к экстремистской деятельности. Это не устанавливается судом, это делается, как я понимаю, просто спецслужбами, это может ФСБ, это может, наверное, и ФСО сделать туда, возможно, МВД может в этот список вставить. И людей, которые там попали, их автоматом совершенно компьютер не пропускает. После того, как ты вот представил свои данные, ты должен туда еще послать фотографию свою, вот, их не пропускают, на всякий случай.
На всякий случай.
А вот, да. Это очевидное нарушение там конституционных прав граждан России. Но в данном случае, как у нас часто бывает, решили, что Конституция сама по себе не для таких писана. Mm-hmm. А с точки зрения безопасности,
да.
это оправдано. Да,
ага.
это хотя в такой вот жесткой форме на Олимпиадах это раньше не делалось. Но Олимпиада проводится действительно в особом месте. То есть в стране, где идет, не как вот в Лондоне, где была ирландская вот эта вот туристическая кампания, а есть потом, вот во время Лондонской Олимпиады ее не было. А это проводится тогда, как говорится, в самом разгаре этой штуки. Это, ну, не то, что Олимпиада в секторе Газа, но, во всяком случае, или там в Ливане. Но это Олимпиада в угрожаемом районе. Угу. И так что меры предприняли экстраординарные, пока это работает. Хотя это все происходит, как говорится, в закупоренном сосуде, в закупоренной стальной бутылке такой.
Марин, каково ваше личное отношение? Ну, вам, может, он и не нужен, паспорт болельщика, вы там по другим, вы по работе, вы корреспондент, но вы знаете о том, что он существует, ваше отношение каково? Он оправдан, не оправдан, нужен, не нужен? И унижает это или не унижает человеческое достоинство, этот паспорт?
Болельщик, кроме того, чтобы купить билет, должен пройти еще какую-то дополнительную проверку. Но в сложившейся ситуации, в очень жесткой ситуации на Северном Кавказе, я думаю, что он оправдан. Но тот факт, который к этому приплюсовывается, что людей отбраковывают по каким-то политическим соображениям, ну, я просто не представляю себе, чем он может быть оправдан. Если, например, фотограф считается неблагонадежным с какой-то точки зрения безопасности, ну, мы имеем в виду антитеррор, то это значит, что разведка работает плохо, если она этого человека не отследила заранее, посчитав его именно в этот момент неблагонадежным. Ну, по-человечески я отношусь к этому плохо, потому что каждый, кто хочет посмотреть Олимпиаду, раз уж она является таким грандиозным и значимым событием для нашей страны, должен иметь право, коль уж он не засвечен и не причастен ни к каким преступным организациям, и если у него есть желание и возможности приехать, он почему гражданин Российской Федерации не может присутствовать на играх?
Ну да, в конце концов, его же можно перевербовать. Если он какой-то неблагонадежный, он приезжает, участвует в этом празднике патриотизма, проникается и думает, я был неправ.
Нет, это просто список, это забрасывает людей.
Наверное, его трудно перевербовать из оппозиционеров террориста.
Ну, я-то имел в виду наоборот. Власть обращает его на свою сторону. Вот он был какой-то ненадежный, он ходил на митинги, приезжает, видит, какой власть для него создала праздник и...
Это никто не думает.
Это никто не думает.
Этих вещах. Да. Думают, у них есть список, куда внесли, там, ты участвовал, не знаю, там, столкался с каким-то ОМОНовцем.
На болотное.
Тебя записывают, заносят вот, в потенциальные экстремисты.
Это я еще
помню. Все, всех туда не пускают.
Знаете, вы какую-то логичную, по крайней мере, объясняете схему. Мы-то все время сталкиваемся, сколько вот случаев было отказа в паспорте болельщика, пока никто не понял, почему. Вот несколько случаев.
Думаю, что есть просто список.
Почему они в него попали, мы никак не можем понять.
А главное, что ты не знаешь, что ты в него попал.
Михаил, а как вы... Да, вот именно. Михаил, а как вы оцениваете эту новинку, примененную российскими спецслужбами в паспорт болельщика?
Ну, я думаю, что я соглашусь вот с тем, что говорила Марина. Действительно, С точки зрения безопасности, особенно учитывая то, что Олимпиады проводятся в таком регионе, это, наверное, оправдано. С другой стороны, конечно, какие-то лишние шаги, которые необходимо предпринять человеку, который просто хочет купить билет, пойти на соревнования, естественно, это в какой-то степени обременительно, естественно, это в какой-то степени ограничивает свободу этого человека. Но я должен сказать, что это система безопасности, которая существует здесь, я уже говорю, что она очень многоуровневая и, вероятно, достаточно сложно было ее продумать и развернуть. И такие сложные системы, я вот еще раз повторюсь, я приехал из Нью-Йорка, где меры безопасности тоже существуют достаточно жесткие порой. И у нас в Соединенных Штатах, если вы знаете, есть такой список лиц, которых вообще не сажают на самолеты, да, no-fly list. В этом списке, там, я точно сейчас не скажу вам, но там много тысяч людей. И некоторые из них не понимают, как они там оказались. И более того, они не могут добиться того, чтобы из этого списка вычеркнули. И очевидно, совершаются какие-то ошибки у нас там тоже. Люди вносят, ну, не знаю, может быть, даже беспричинно. Или бывают и случаи, когда людей вносят также из соображений какой-то политической неблагонадежности. Тут можно привести пример журналистки Лоры Пойтрас, которая работала с Эдвардом Сноуденом, и она вынуждена была просто уехать из США вообще в Германию, просто потому что ее каждый раз не пускали на самолет. Так что это такие издержки, видимо, существуют. Они, конечно, достойны сожаления.
Да, то есть все-таки бороться за свои права нужно, и люди, которым было отказано в паспорте болельщиков, все-таки должны разобраться, почему, потому что будет следующая Олимпиада, будет какой-нибудь самолет, в который их потом не пустят, все равно разбираться-то нужно, почему ты оказался в этом списке?
Кто-то тебя туда занес.
Кто-то занес.
Вот, и проще, как говорится, выйти оттуда очень сложно, потому что тот, кто тебя оттуда будет вычеркивать, берет на себя ответственность, что ты никогда в своей жизни больше ничего вообще плохого с точки зрения власти не сделаешь. И лучше, конечно, такой ответственности на себя не брать. И никто, конечно, ничего делать не будет. То есть раз попал, все. И очень сложно.
Мы сейчас...
И все это покрыто, конечно, тайной, все это секретные документы, и список секретный. Вот он где-то в базе есть, значит, вот, на всех, так, от границу пересекаешь. Это на всю жизнь, это не только на Олимпиаду.
Ужас. То есть бодаться с этим тяжело, но надо.
Нужен какой-то, вообще-то, наверное, такой независимый третейский механизм оценки этих списков. Потому что когда это все отдано на откуп спецслужбам, причем спецслужб-то у нас ведь много разных.
Вот именно.
И могут у каждого ошибаться. Есть право внести в этот список.
И, как сказал Михаил, и ошибиться можно, и есть ошибки, запросто, и так далее, совершенно. А проверки
вот,
нет.
И лучше, они там считают, что лучше занести туда 10 человек невинных, чем один... настоящий террорист не попадет.
Давайте послушаем, что говорили сегодня на улицах Москвы прохожие по поводу безопасности во время Олимпиады. Очень интересно. Я, кстати, этот опрос не слышала. Вот сейчас мы увидим его, услышим.
Вы чувствуете, что в связи с Олимпиадой введены какие-то особенные меры безопасности?
Да, вы знаете, ваши вопросы наверняка... Вы хотите что-нибудь против Олимпиады хотите сказать, да?
Нет, не против Олимпиады. Мы хотим узнать, чувствуете ли вы себя в безопасности?
Я себя чувствую в безопасности. Я в своей стране живу. И мне очень хорошо в своей стране, знаете.
Знаете, в последнее время происходило много страшных событий, как те же самые взрывы.
Они везде происходят. Эти страшные события абсолютно везде. Что дальше?
Как вам кажется, стоит усиливать меры безопасности?
Да, безусловно. Меры, строгость, не меры безопасности, а нужно, чтобы власти вели себя построже, чтобы прижимали всех этих белоленточную всякую шушеру. Вот это вот нужно, да?
Нет, не чувствую.
Абсолютно не чувствую.
Абсолютно.
А как вам кажется, может во время Олимпиады произойти что-то плохое, скажем, теракт или...
Ну, будем надеяться на лучшее.
Да вообще-то нет.
То есть вы думаете, что полиция как работала, так и работает?
Ну да.
А не боитесь, что что-то может произойти?
Всякое бывает. Режим введен усиленный у спецслужб, поэтому что, они работают.
Надо усиливать меры безопасности, больше полиции, может быть.
Ну, я думаю, это дело правоохранительных органов решить этот вопрос, надо или не надо. Для этого, я думаю, специальные исследования проводятся, и не нам как бы об этом судить.
А как вы относитесь к Олимпиаде в Сочи?
Хорошо отношусь.
Вот вы бы туда поехали?
Ну, поехала бы, да.
И не боялись бы ничего там, абсолютно спокойно?
Ну, вот там как раз не страшно.
Почему там не страшно?
Вот там видно, какая там безопасность, какие там меры приняты. Двойные, тройные кордоны. Вот как раз там точно не страшно.
Не-а.
Абсолютно не ощущаете?
Абсолютно не ощущаю.
А безопасности себя ощущаете?
Нет, абсолютно.
Что может произойти?
Да все, что угодно может произойти. Раньше троллейбус, хоть останавливался троллейбус на конечной остановке, выходил, проверял все, под сиденье заглядывал. А теперь нет. Не обращают внимания. В метро было хоть побольше милиции, а теперь тоже нет.
То есть вы опасаетесь, что может произойти террористический акт?
Опасаюсь.
А как вам кажется, каким образом нужно усилить меры безопасности, чтобы этого избежать?
Во-первых, выселить побольше из Москвы тех, кто здесь нелегально живет. У нас все дворы в нелегальных жильцах. Я живу здесь уже 1000 лет, и здесь просто кошмарное количество нелегальных товарищей. Вы знаете, взрыв может произойти где угодно, не только у нас. Не только в Москве или... Ну, в Сочи вряд ли взрыв произойдет. Там слишком хорошо поставлена охрана.
За Сочи вы спокойны?
Да, за Сочи я спокойна. Вот за Москву не спокойна.
Нет.
Нет.
Никаких мер?
Нет.
А безопасность себя чувствуете?
Не всегда.
Не всегда, да.
В темноте не люблю ходить.
Нет, ну, в смысле, все осталось по-старому. Вот в Сочи, там сейчас действительно прям повышенная мера безопасности.
Нет.
Абсолютно не ощущаете?
Нам и так хорошо, не страшно.
Вообще не страшно.
Вообще не страшно.
А некоторые нам говорят, что боятся, вот после терактов в Волгограде, боятся, что во время Олимпиады террористы могут сделать что-то плохое.
Нет, мы не боимся.
Что-то не чувствуем.
И не чувствуют ни того, ни другого, ни опасности и ни мер безопасности. Я только в метро видела большое количество полицейских.
Я лично нет.
То есть вы вообще не видите, что полиция вас
бережет? Количество милиционеров я не вижу, что увеличилось. Каких-то патрулей тоже ничего не увидели. Я только знаю, чувствую, что в преддверии Олимпиады в очередной раз решили кинуть страну, подняв доллары и евро на 3 рубля. Это я чувствую.
А на Олимпиаде, как вам кажется, безопасно вообще? Не может что-то взорваться, произойти?
Я об этом, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что я живу здесь, а не там. И поймите, кто-то, если что-то хочет сделать, он все равно это сделает. Может быть, и с первого, не с второго, а с третьего раза.
Вы не побоитесь ехать в Сочи?
Нет, но и желания не испытываю. Я старинный москвич. Я здесь слишком глубоко укоренена для того, чтобы бояться повседневности. Она не уютная, но и не та, в которую нельзя выходить.
Ничего необычного не заметил вроде. Нет, вообще такого нет, ничего не боюсь.
Сочи точно безопасно?
Сочи, я думаю, что окей вообще все, потому что там сейчас не только наши вроде работают, но еще и чужие.
Но мы видим, что москвичи более-менее спокойны, по крайней мере, в эти дни, в Олимпийские. Павел, вы заметили что-то такое в Москве необычное, повышенное по сравнению с тем, что было до Олимпиады?
Ну вот, например, в субботу, в первый игровой день Олимпиады, был совершенно очевидно усилен режим в Москве. Народу в метро было мало по случаю выходного дня, а вот полиции было очень много. Необычно много. И в центре я ездил на эфир, и это было легко заметно. Вот в Новокузнецкой, например, там вот задержали, что часто бывает в метро, некого человека, как внешне похожего на мигранта, для проверки документов. Но вокруг него выстроилось 10 человек в полицейской форме. В обычное время задерживают там двое, задерживают одного или двух, и начинают их как-то с ними разговаривать. А тут 10 человек, один с ним разговаривает, остальные вокруг, кругом стоят и смотрят его, что он там сделает вдруг, я не знаю. То есть усиление мер в Москве было серьезно.
То есть не все в Сочи сейчас, кое-что осталось для Москвы.
Ну да, потому что очевидно, две основные цели, если будут во время Олимпиады, это Сочи, вторая цель Москва. Если не там, не там, то тогда третья цель это какие-нибудь крупные города, другие российские. Либо, надеюсь, что ничего не будет. Но меры безопасности эффективны, но они не дают 100% гарантии. 100% гарантию очень серьезную гарантию дает внутренняя информация о том, что происходит в террористических сетях. Но эту информацию добывать сложно, и нам, в общем, по сути, удается, по-видимому, не очень хорошо. Поэтому надеются в основном на классические меры безопасности по затыканию, пресечению, ограничению. Это показатель того, что внутренней информации не хватает.
Я хотела бы спросить вас о том, как все-таки продвинулось дело с сотрудничеством по части безопасности Олимпиады между российскими и американскими спецслужбами. Я прочитаю несколько мнений, которые были вот за эти дни, предшествовавшие Олимпиаде. Например, конгрессмен из Нью-Йорка Питер Кинг сказал, что он с сожалением констатировал, что Россия не делится с Соединенными Штатами информацией о потенциальной угрозе Олимпийским играм с той же готовностью, с какой это делали Великобритания, Китай и Греция, когда игры проводились в этих странах. Российская сторона не хочет делиться с нами информацией, которую она располагает, из-за опасений, что, получив эту информацию, мы узнаем многое о том, как Россия собирает разведданные, а потом используем это против нее, сказал конгрессмен Кинг. Второе мнение другого конгрессмена из штата Техас, Майка Маккола, который дал высокую оценку работе, которую Россия проделала по обеспечению безопасности. Он не считает, что теракты во время Олимпиады возможны именно там, в Сочи. А наиболее уязвимы, он полагает, объекты за пределами так называемого стального кольца безопасности. И он пытается объяснить, почему Россия не идет на сотрудничество для себя психологически. Он говорит, что когда находишься в России, ощущаешь чувство национальной гордости, которое испытывают россияне, они не хотят, чтобы Соединенные Штаты давали им поучение о том, как обеспечить безопасность Олимпийских игр в их стране. И, наконец, американский журнал Bloomberg Business Week пишет, что США, тем не менее, готовы были предоставить помощь России в обеспечении безопасности Олимпиады. США, пишет издание, понесшие потери в Ираке и Афганистане от самодельных бомб боевиков, создали специальные георадары, позволяющие обнаружить взрывчатые вещества, такие как нитрат аммония, СМТЭКС и С-4. Для меня это ничего не говорит, я просто цитирую. Спецслужбы и Пентагоны использовали роботов, а также специальные инструменты для разрыва мобильной или другой беспроводной связи, используемой для детонации, чтобы бороться с самодельными бомбами. Однако официальные лица не знают, как на предложение США может отреагировать Владимир Путин. Кто-то говорит, что Путин может принять такое предложение за оскорбление в адрес технологических возможностей вооруженных сил. Вот такие были мнения. Чем закончилось? Что приняли от американцев, какую помощь?
Ну, вообще, кооперация между спецслужбами – дело всегда очень сложное. И даже между близкими союзниками. Даже внутри одной страны, скажем, у нас между ФСБ и МВД, тоже информация часто не проходит. Или между теми и другими ФСО. Никто никогда не выдает информацию, которая может потенциально раскрыть источники этой информации. Потому что чем меньше людей знают об источнике информации, или о том, что по информации это можно назад вычислить, откуда она пришла, нередко довольно точно. Чем меньше людей знают, тем меньше вероятность провала. Как мне в свое время во время Первой Чеченской войны объяснял сотрудник ФСБ, я никогда МВДшникам не дам свою информацию, они все равно все продадут боевикам сразу.
Прекрасно.
Тем более, что у нас это еще и связано с коррупцией. Все друг друга знают, друг про друга, что все друг другу, все могут все продать за деньги. Или не продать, но риск существует. А тем более между странами нет серьезного обмена, между там, Америкой и Россией, как там спецслужбы, что они, в действительности ту информацию, которую они передают друг другу, если очень хорошо покопаться, в интернете можно найти. А есть кооперация, скажем, по деньгам. Значит, американцы после 2001 года очень резко и эффективно вместе с европейцами ограничили переток денег в благотворительные мусульманские фонды, из которых шло финансирование салафитских движений. Полностью их не прекратили, но на Северный Кавказ денег тогда резко перекрылся поток денег. Наши, кстати, спецслужбисты признали, что это они сделали хорошо. Есть обмен техническими идеями. Скажем, вот там вот то, о чем говорили, что проверяют подошвы, проверяют ладони на следы присутствия взрывчатых веществ, элементов взрывчатых веществ. Правда, эта штука может сработать, если вы, не знаю, там фейерверк запускали. Или хлопушку, и она зазвонит. Есть новые системы, совершенно новые, революционные, я бы даже сказал. Это вот эти вот самые радары, которые определяют взрывчатку. У нас такие системы пока еще только разрабатываются. Что-то удается закупить за границей, как вот определение, химическое определение. Так, а до этого у нас в основном это делали собаки, которые могут сработать, а могут не сработать. Технические средства лучше. А вот прерывание мобильной связи, а мобильники исходно использовали для взрыва вот этих вот самых бомб, для их детонации дистанционного. Кстати, первыми начали использовать наши на Северном Кавказе, потому что наши войска столкнулись в ходе чеченских кампаний с такими бомбами раньше, чем американцы, которые уже позже зашли в Ирак. Так что там в другую сторону иногда бывает обмен, во всяком случае, техническими идеями. Но одновременно техническими идеями обмениваются и террористы. И разработки, скажем, вот этих бомб, которые исходно были, они появились впервые на Северном Кавказе, очень быстро они попали на Ближний Восток, они попали в Афганистан, Пакистан, и с другой стороны идут идеи. То есть идеями обмениваются как официальные власти, так и террористическое подполье.
Павел, вот то, что они наперечисляли этих вот возможностей проникновения и исследования, и обнаружения, как сказать точно, этих веществ, это исключает такую же ситуацию, которая случилась когда-то в Грозном, когда на этапе строительства еще были заложены вот эти вещества.
И нет, вот там теперь... просто снаряд был заложен под гостевую трибуну, и так убили Ахмада Кадырова.
Ну, на этапе строительства
уже когда он был заложен. Да, там был ремонт серьезный, и там заложили просто в бетон. Вывели потом провода, и когда там он сидел, это взорвали.
Вот
теоретически такое могло произойти при строительстве. Олимпийских объектов, закладка бомб в ходе строительства. Похоже, этого не было. Ну и хорошо, слава богу, что
хорошо,
не догадались.
Но теперь, благодаря, все-таки годы прошли, Павел, вот благодаря тому, что перечислено здесь вот этим возможностям, приборам и так далее, это уже можно исключить такие вещи? То есть, если...
Не уверен. Во-первых, у нас, насколько я знаю, с радаров этих сейчас еще пока нету.
А, это только разрабатывают. То, что предложили, но не взяли.
Нет, ну там, если закупать это не так просто. Свои создают, еще, по-моему, у нас их нет. Второе, непонятно, как это будет действовать, если это уже в железобетоне находится внутри. Насколько этот радар будет работать, это я не настолько технически знаю его свойства, и я думаю, что они в определенной мере секретны. Так что это непонятно. Но, слава богу, вроде бы закладок таких нет. Ничего не взорвалось, радуемся.
Фу-фу-фу, да, то есть сплёвываем 3 раза. Марина Ахмедова, мы не спросили вас, вашего мнения, все-таки по поводу тех двух концепций, стратегий, которые были применены в отношении безопасности на Северном Кавказе, то, что вы слышали из доклада эксперта, что сначала 2010-2012 год мягкая, а потом пошла ужесточенная, репрессивная, которая, как считает международный эксперт, даст потом нехорошую хорошие плоды после Олимпиады. Вы видите эти две стратегии? Вы с этим столкнулись там, когда ездите туда? Вы чувствуете?
Я просто думаю, что у нас осталось слишком мало времени, чтобы я могла дать какой-то развернутый ответ. Но я могу сказать, что за те 2 года, вот на последние, которые я езжу в командировки на Северный Кавказ, я вижу, что там происходит только ухудшение ситуации. И иной раз мне кажется, что все делается только для того, чтобы все было еще хуже. И, конечно, при таком развитии ситуации у меня абсолютно нет никаких надежд на то, что не будет новых терактов. Но поскольку мы говорим о Сочи, то я хотела бы сказать, что вот эти усиленные и беспрецедентные меры безопасности, как мне кажется, окупят себя в будущем. Потому что, ну, вот сейчас очень много говорят о том, что огромные деньги потратили на Олимпиаду, и, конечно, у строительства были и плюсы, и минусы. Но вот в плане безопасности, мне кажется, это можно взять при желании в дальнейшем на вооружение. Но вот теракты в Волгограде, это то, что до взрыва в автобусе появилась копия паспорта смертницы в интернете, говорит о том, что разведка все-таки работала, и они все-таки за ней следили, но на каком-то этапе, а я думаю, что на региональном этапе попадания там в Волгоград, они утратили с ней связь, то есть уже региональные сотрудники полиции, они не сработали. И когда все упирается в них, то у меня, и когда я знаю, как все плохо на Северном Кавказе, и что с каждым месяцем, когда я туда приезжаю, люди все больше и больше теряют веру в государство, в которое они живут, в котором они живут, то, ну, у меня каких-то таких радужных надежд на будущее нет.
Спасибо, Марина. Это последний вопрос, который я бы хотела задать Павлу. Пригодится все, вот все, что наработано, все, что придумано, все, что сыграло свою позитивную, тьфу-тьфу-тьфу, опять же, я несколько раз буду сплевывать, положительную роль на Олимпиаде. Пригодится в будущем это?
Да, в общем, с точки зрения тактики, стратегии, ничего нового особо нету. То же самое делают в Израиле. Вот стену строят, например, вот стена помогла. Технические новинки вот, по определению, значит, следов взрывчатых веществ, радарное определение на расстоянии присутствия взрывчатых веществ. Но это не связано, опять же, с Сочи, это связано с научно-техническим прогрессом. Так что больших достижений так вот не будет.
Понятно. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». Мы завершаем ее на оптимистической ноте, что пока все хорошо и подготовились прекрасно. И будем надеяться, что так все будет и дальше. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.